эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы – крушение итальянского круизного лайнера, версии российских экспертов. Предварительные итоги парламентских выборов в Казахстане и обстановка в день голосования. Следственному комитету России исполнился год. Владимир Путин выступил с программной статьей в «Известиях». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Казахстане в минувшее воскресенье прошли досрочные выборы в Маджлис, нижнюю палату парламента страны. В бюллетене были представлены 7 партий, сформировавших списки кандидатов. Особенность этих выборов состоит в том, что впервые в Маджлис пройдут не менее 2 политических партий. Согласно действующему выборному законодательству, если 7-процентный барьер сумела преодолеть только одна партия, в парламент автоматически также попадает партия, занявшая на выборах второе место. Независимо от того, сколько избирателей за нее проголосовали. Но по данным опросов на выходе с избирательных участков, проведенных еще минувшим вечером, и эти опросы, кстати, в основном совпали с предварительными официальными данными, 7-процентный барьер преодолели 3 партии. Президентская «Нур Отан» – «Свет Отечества», также партия «Ак-Жол» – «Светлый путь» и коммунистическая народная партия. Ситуацию после голосования мы обсудили с экспертом по Центральной Азии, обозревателем московских новостей Аркадием Дубновым.
Для меня лично было несколько неожиданным данные экзит-пула, которые были ночью предыдущие сообщены. Прохождение коммунистической партии народной 7-процентного барьера, ну, это в каком-то смысле сенсационный результат, хотя эксперты предполагали, что коммунисты, единственная партия из тех, кто противостоит Нур Отану, сегодня занимает такие, я бы сказал, интернационалистские позиции и призывает к единению всех национальностей, этнических групп в Казахстане, в то время, когда большинство других партий применяет такую достаточно националистическую риторику, что, в общем, не отвечает цели президента Назарбаева, который всегда декларировал межнациональный мир и спокойствие. С этой точки зрения, может быть, власти сегодня выгодно достаточно присутствие коммунистов в парламенте, потому что с правящим режимом их присутствие ничем не угрожает, но зато оно будет так, некоторым образом декорировать ценности, которые декларировал ранее Назарбаев. Что касается партии «Ак-Жол», то ее прохождение парламента было программируемым. Предполагалось, правда, что она пройдет согласно закону, принятому раньше, что если партия вторая не набирает 7%, она все равно волевым образом становится системной партией. Но если она прошла 7-процентный барьер, это говорит о том, что форматирование нового парламента со стороны администрации, со стороны власти оказалось достаточно успешным проектом.
Можно ли сказать, что то, что будет не одна программируемая партия «Ак-Жол», а еще и коммунисты, что это для правящей партии создаст, ну, если не проблемы, то хотя бы какие-то, ну, шероховатости в ее деятельности?
Да ничего, никаких проблем и шероховатостей для правящей партии это не создаст. Парламент Казахстана – это не место, где принимаются решения, и так же, как в России, а еще недавно это было не место для дискуссий. Поэтому это декор той самой демократической системы, к созданию которой стремится Казахстан согласно объявленному президентом Назарбаевым курсом. Ведь мы же помним, что он оказался в очень неприглядном положении, когда на выборах 2007 года парламент стал однопартийным, а впереди маячила перспектива председательства Казахстана в ОБСЕ, где такого рода государство с однопартийным парламентом, напоминающим блок беспартийных и коммунистов советских времен, дискредитировал как бы саму организацию ОБСЕ. Поэтому сегодня все очень выглядит прилично. Активность избирателей на этих выборах, особенно в столице, была просто ничтожная. В Алмате голосовало, ну, по предварительным данным, около 25% избирателей. Все прекрасно здесь понимают, что выборы на самом деле ничего не решают. При нынешнем режиме парламент не определяет никоим образом систему ценностей государства.
Можно ли сказать что-то о той обстановке, в принципе, в которой проходило голосование? Ведь были опасения о том, что после волнений в Жаназене может быть как-то неспокойно или, по крайней мере, ждали чего-то сторонние наблюдатели.
Да, такие опасения существовали, действительно. Но они ни в коей степени не оправдали. В Жаназене выборы прошли спокойно, при весьма низкой активности. Самыми активными избирателями Жаназене были дополнительные подразделения ОМОНа в составе 2000 человек, которыми были получены открепительные удостоверения. И, я так понимаю, это серьезным образом создаст нужный процент избирателей, голосовавших в этом мятежном городе за партию Нур Отан. те же, кто голосовал, те, кто пришли на выборы, по вот, моим данным, мои знакомые западные журналисты вчера мне сообщали по телефону оттуда, это были единичные люди, которые очень неохотно общались с журналистами. И понятно, что если они пришли на выборы, то, скорее всего, тоже они могли голосовать за Нурлан там, потому что, в общем, там достаточно все может быть очевидно. Все остальные игнорировали эти выборы. Но, тем не менее, никаких эксцессов, волнений не было. Все было под контролем. Точно так же во всех остальных регионах. С этой точки зрения выборы прошли блестяще, как сказал один из записных наблюдателей из России. Выборы были в Казахстане прозрачными, как урны.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель Аркадий Дубнов. В Казахстане в минувшее воскресенье прошли досрочные выборы в Маджлис, Нижнюю палату парламента страны. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Количество погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. 14 человек считаются пропавшими без вести. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский собрал 2 100 000 подписей в свою поддержку. В Москве сегодня пройдет первое заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле призвал к созданию Европейского независимого кредитного рейтингового агентства. Ассоциация иностранной прессы в Голливуде вручила свои награды «Золотой глобус» лучшим кинолентам минувшего года. Главный приз получил фильм «Наследники» Александра Пейна. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Русский новогодний корпоратив. Как сочетается разгул русского карнавала с необходимостью учитывать присутствие начальника? Чего хотят от корпоративных вечеринок топ-менеджеры и простые служащие? Чем отличаются корпоративы западных и российских компаний? Тему обсуждают владелец клубов «Квартира 44 и Март» Николай Борисов, рестораторы, литературный критик Александр Гаврилов, организатор корпоративных мероприятий Ираклий Матарадзе и бизнес-тренер Марина Корчагина. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российские туристы, находившиеся на затонувшем круизном лайнере «Коста Конкордия», отправляются в Россию. В воскресенье из Италии отправилась на родину первая группа. Сегодня, согласно данным российского посольства, полетит домой еще одна группа туристов из Казани. Как сообщают представители дипломатической миссии, все граждане России уже снабжены необходимыми для выезда документами, несмотря на то, что их паспорта остались в сейфах на затонувшем лайнере. Среди 111 россиян, бывших на «Коста Конкордия», пассажирами или членами экипажа, серьезно пострадавших нет. Всего на лайнере в момент крушения находились более 4000 человек. Сейчас уже известно, что 6 погибли, 14 числятся пропавшими без вести. Тему продолжит Мумин Шакиров.
Если бы такая авария произошла на больших глубинах и далеко от берега, жертвами могли стать сотни и тысячи пассажиров, рассказывает главный редактор морского бюллетеня «Софрахт» Михаил Войтенко.
Но все-таки надо отдать должное и лайнеру, и, собственно, самой эвакуации, потому что большинство людей успели спуститься в эти шлюпки. Все-таки успели и шлюпки спустить, и в шлюпки спуститься. И чтобы судно вот очень быстро легло на борт и оказалось в таком положении, в котором оно сейчас находится, жертв было бы, я вам скажу, сотни и тысячи.
Круизный лайнер «Коста Конкордия» сел на мель вблизи итальянского острова Джили в Тиренском море.
Правый борт круизного судна получил пробоину и накренился вначале на 45, а затем на 70 градусов. На борту корабля находились 4299 пассажиров и членов экипажа. Согласно предварительным данным о причинах трагедии, судно сбилось с курса, и следствию предстоит установить, явилось ли отклонение от курса результатом ошибок экипажа или результатом отказа бортового оборудования. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Прокуратура тосканской провинции Грассетто возбудила уголовное дело по факту кораблекрушения и гибели людей. Правоохранительные органы Италии задержали капитана лайнера Франко Скеттино и его старшего помощника Чиро Амбросио. Их подозревают в непреднамеренном убийстве, а также в том, что они покинули судно до завершения эвакуации пассажиров. По имеющимся предварительным данным, в момент инцидента Коста Конкордия отклонилась от курса на 4 километра. Теплоход получил пробоину, столкнувшись со скалами, которые не были обозначены на картах. Об этом в интервью одному из итальянских телеканалов рассказал капитан лайнера Франко Скеттино. Это объяснение звучит не очень убедительно, считает первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков Игорь Глухов.
Услышал, прочел достаточно какое-то нелепое объяснение капитана о том, что судно напоролось на какие-то скалы, которые не обозначены на карте. Это очень странное утверждение, потому что на таких судах, на всех судах на самом деле, достаточно серьезно подходит к точности карт. Существуют специальные системы обновления этих карт, то есть обновление этой информации, это первое. Второе, обязательно эти карты корректируются. Более того, сейчас все это делается в электронном виде, то есть это добавляет, скажем так, оперативности. Более того, если я правильно понял, что судно по этому маршруту уже достаточно давно работает, припоминая, что несколько десятков рейсов по одному и тому же маршруту это судно проделало. То есть это означает, что этот маршрут должен был быть, по идее, просто введен в систему автоматического там слежения за курсом, да, но по идее там срабатывает специальная сигнализация. И вдвойне у меня вызывает сомнение, утверждается, что якобы капитан покинул судно задолго до того, как была закончена спасательная операция. И это абсолютно недопустимо.
Это был Игорь Глухов. В чем же причины катастрофы? На этот вопрос попытался ответить главный редактор морского бюллетеня «Соврахт» Михаил Войтенко.
Основным фактором стал человеческий фактор, стала навигационная ошибка. Излишнее количество электронных средств навигации и излишнее передоверие им функций управления судном вот привели к тому, к чему они привели. Это уже далеко не первый случай. Суть его проста. Люди на мостике судов, теряя контакты с физической реальностью, излишне доверяясь виртуальной реальности. И это уже стало серьезной проблемой.
Это был Михаил Войтенко. Не все было гладко со спасением пассажиров. Многие туристы жаловались на плохую организацию эвакуации, задержки со спуском на воду шлюпок. А лайнер, конечно же, будет поднят со дна и перемещен в ближайший порт или док. На этом уже настаивают экологи, так как почти 2500 тонн топлива может вылиться в море.
Рассказывал Мумин Шакиров. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Исполнился год Следственному комитету России, который был создан по личному указанию президента, чтобы стать независимым от каких-либо ведомств органом следствия. Подводя итоги года, один из руководителей Следственного комитета России в интервью «Коммерсанту» говорил о расследовании терактов и других успехах. Оценку стороннего эксперта предложит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Заместитель руководителя Управления по расследованию особо важных дел против личности и общественной безопасности Главного следственного управления Следственного комитета России Анатолий Исканцев рассказал «Коммерсанту», что при активном содействии оперативных служб СКР удалось установить, как готовился и был осуществлен теракт в аэропорту Домодедово. В международный розыск объявлены его основные организаторы Доку Умаров и Аслан Бютюкаев, а также несколько их пособников. Под стражу заключены молодые люди, оказывавшие помощь террористу-смертнику как в Москве, так и в Ингушетии, откуда он приехал. По информации правоохранительных органов Турции, двое обвиняемых по этому делу, в том числе проводившие разведку в Домодедове на месте предстоящего взрыва Рустам Альтимиров, были убиты в Стамбуле неизвестным. «Коммерсант» заметил, что в данном случае правоохранители смертника вовремя не обезвредили, теракт не предотвратили, и поинтересовался, почему. Среди подозреваемых нет сотрудников ФСБ, в то время как в отношении четырех бывших руководителей транспортной милиции возбуждены уголовные дела. Уголовное дело в отношении бывших руководителей транспортной милиции расследуется Следственным управлением СКР по Центральному федеральному округу, поэтому Анатолий Исканцев счел не вполне уместным комментировать ход расследования, напомнив при этом, что по его информации ряд сотрудников ФСБ России также понесли наказание в связи с терактом в Домодедове. На вопрос о расследовании дела о взрывах в метро в Москве Анатолий Исканцев ответил, что следствием установлены практически все обстоятельства деятельности банды Магомеда Али Вагабова с момента ее создания до организации и подготовки терактов, изготовления взрывных устройств, пути следования исполнительниц в Москву и действий непосредственно в метрополитене. Большая часть участников банды Вагабова, в том числе и он сам, уничтожена в ходе спецоперации. При этом Анатолий Исканцев подчеркнул, что расследование этого дела представляет особую сложность, обусловленную значительным количеством потерпевших, необходимостью проведения сложных экспертных исследований, допросов значительного количества лиц, розыском обвиняемых, большим объемом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из-за терактов в Домодедове уголовные дела возбудили и в отношении руководителей коммерческих структур самого аэропорта. Почему в таком случае их не было после того, как в московском метро взорвались две смертницы, спросил Коммерсант. Основными видами деятельности московского метрополитена являются перевозка пассажиров, а также эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт путей и контактных рельсов. При выполнении пассажирских перевозок никаких нарушений правил эксплуатации метрополитена допущено не было, иначе это была бы техногенная катастрофа, а не теракт. Сотрудники метро не отвечают за охрану общественного порядка. Этим занимается Управление внутренних дел на метрополитене. С другой стороны, сотрудники метрополитена совместно с полицией выполняют определенный перечень мероприятий по противодействию терроризму. Отсутствие этих мероприятий или их ненадлежащее выполнение в ходе расследования выявлено не было. Анатолий Исканцев констатировал лишь, что применение имеющихся на тот момент в УВД сил и средств не дало возможности выявить террористов. Об итогах первого года деятельности Следственного комитета России я спросила директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко.
Честно говоря, я считаю, что решение о выделении Следственного комитета из состава прокуратуры было недостаточно продуманным, потому что возникла конфликтная ситуация, объективно заложенное просто распределением обязанностей между прокуратурой и Следственным комитетом. И мы регулярно видели возобновление этого конфликта на протяжении последних месяцев. И, в общем-то, даже личная встреча президента с Чайкой Бастрыкиным накал этого конфликта не снизила. Поэтому я думаю, что здесь претензии не столько там лично могут быть тем или иным руководителем, сколько к самому по себе вот этому функциональному распределению, которое неизбежно порождает межведомственные конфликты. В то же время, с точки зрения имиджевой, Следственный комитет на протяжении этого года выглядел, ну, скажем так, неплохо на фоне других силовых структур. Был ряд громких дел, где Следственный комитет, по крайней мере, в глазах общественности выглядел выигрышно. Ну, да, например, история с этими вот подпольными казино, в крышевании которых участвовали сотрудники прокуратуры и дело, которое расследовали сотрудники Следственного комитета. Историю с «Агрой», когда изначально органы внутренних дел пытались сделать крайними тех людей, которые отстреливались от бандитов в этой деревне, и Следственный комитет расставил все точки над «и». Так что с точки зрения имиджевой, на фоне других силовых структур, в общем-то, Следственный комитет выглядит неплохо.
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко об итогах первого года деятельности СКР. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в газете «Известия» опубликована статья премьер-министра России Владимира Путина под названием «Россия сосредотачивается. Вызовы, на которые мы должны ответить». В ней кандидат в президенты изложил свое видение развития страны, фактически обозначив тезисы предвыборной программы. Владимир Путин, в частности, пишет о том, что в стране практически не происходит обсуждения того, что надо делать после выборов. Российские граждане должны получить возможность обсуждать не только достоинства и недостатки политиков, но и содержание их политики, считает Владимир Путин. Это и другие высказывания премьер-министра в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой прокомментировал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Если выборы идут не честные и не свободные, то как бы программы обсуждать бессмысленно, потому что к власти приходят жулики и воры. Люди, которым мы не доверяем, которым общество не доверяет. И поэтому чего обсуждать программы, если мы не доверяем тем людям, которые будут к власти. Это первое. А второе, на самом деле, все обсуждается. Сейчас есть вот инициативная группа, так называемая, которая объединяет разные протестные группы. Она уже провела 5 заседаний, и там обсуждают совершенно конкретные вещи. Реформа судов, реформа полиции, экономические вопросы, так сказать. Экономические даже в меньшей степени, потому что так как оппозиция сейчас объединенная, там есть левые и правые, то мы, прежде всего, обсуждаем реформу политической сферы, то есть законы, которые регулируют политические процессы. Это закон о партиях, выборные законы. Программа у нас есть, она вполне согласована между разными протестными группами, хотя мы считаем, что президентские выборы не должны проходить 4 марта, но если они будут, и вдруг победит, так сказать, тот президент, который будет поддержан протестными группами, и он пойдет на те условия, которые мы ставим тому президенту, который мы предполагаем, мы поддержим, а что он будет временным президентом, то мы не думаем, что он будет выполнять все наши требования. Но потом будут выборы, и все наши предложения уже будут четко реализованы в рамках программ тех партий, которые пойдут на справедливые и честные выборы.
Также Владимир Путин пишет о том, что популистская риторика звучала и в недавней кампании по выборам парламента. Вероятно, мы услышим ее в ходе президентской кампании от тех, кто заведомо не надеется выиграть, а потому смело раздает обещания, которые не придется выполнять.
Популизма везде много, так сказать, хватает. У любых политиков довольно много популизма. Я должен сказать, что прежде всего надо отметить популизм Владимира Владимировича Путина. Вот если взять программы «Единой России», а он лидером «Единой России» как бы всегда был и остается, то чего они нам не наговорили только? Это вообще просто это анекдот. Президент Путин и, вот я сказал, президент Медведев, вот тандем, они заранее начали раздавать всякого рода популистские предложения. Более того, они уже популизм это внедряют в жизнь. Известно, что Кудрин поднял голос прежде всего против военного бюджета. Так это тоже популизм. Вот это попытка сделать из России державу, которой ей все угрожают, и поэтому прежде всего надо в военной сфере там триллионы рублей закладывать. Против этого даже Кудрин возмутился, ближайший друг Путина. То есть это чудовищный популизм, вот те триллионы рублей, которые на военный бюджет вложены сейчас. Но можно приводить и другие примеры. Я сам не экономист, но деньги раздаются, при этом впереди может быть тяжелый экономический кризис, и, по-моему, без всякого учета вот экономического кризиса сейчас раздаются деньги, и уже не то, что в будущем, а прямо сейчас раздаются для того, чтобы Путин выглядел таким вот удобным кандидатом в президенты для голосующих.
Правозащитник Лев Пономарев поделился своими впечатлениями от прочтения статьи Владимира Путина в сегодняшних «Известиях». Сегодня в 19:07. Время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Президент 2012 о сборе подписей, о начале предвыборной кампании, о конкурентах и политических перспективах оппозиции. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Время гостей сегодня в 19:07. Сейчас в Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Иваново совершено нападение на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова. Он госпитализирован с 3 огнестрельными ранениями. По словам врачей, его состояние тяжелое. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. 14 человек считаются пропавшими без вести. Пострадали свыше 60 человек. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. Премьер-министр Владимир Путин, баллотирующийся на пост президента, выступил сегодня со статьей в газете «Известия». Путин, в частности, пишет о том, почему он вновь стремится стать главой государства. Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский собрал 2 100 000 подписей в свою поддержку. В Казахстане пропрезидентская партия «Нур-Отан» получила на парламентских выборах в воскресенье более 80% голосов избирателей. В парламент проходит также партия «Ак-Жол» и коммунистическая «Народная партия». 11 человек погибли и столько же пострадали в результате обрушения жилого дома в одном из районов столицы Ливана – Бейрута. Правительство Румынии проводит срочное заседание в связи с нарастающей волной манифестаций против мер жесткой экономии. Президент Нигерии Гудлак Джонатан объявил сегодня о снижении цен топлива почти на 30% в ответ на требования протестующего населения. В США Джон Хансман, один из шести кандидатов на пост президента от республиканской партии, намерен заявить о выходе из избирательной кампании. Министр иностранных дел Германии Гиде Вестервелле призвал к созданию Европейского независимого кредитного рейтингового агентства. Это был краткий обзор новостей.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В России январь традиционно является подорожание товаров и услуг. Видимо, с верой в незыблемость этого правила премьер-министр Владимир Путин устроил на первой неделе Нового года разнос кировскому губернатору Никите Белых за рост коммунальных тарифов. Выяснилось потом, правда, что информация у Путина неточная, и новогоднего повышения цен в ЖКХ Кировской области не было. Да и эксперты напоминают, что в год президентских выборов, а Путин кандидат в президенты, индексацию тарифов отложили на второе полугодие. Но государственным регулированием или даже ручным управлением главы правительства желаемого результата можно добиться не всегда, объясняет депутат Госдумы, специалист по жилищному законодательству Галина Хованская. С ней беседовала Светлана Павлова.
Галина Петровна, государство, как мы помним, отложило ежегодную индексацию тарифов до июля в связи с тем, что в марте грядут выборы, и эти политические причины вполне понятны. Тем не менее, вот на днях Владимир Путин раскритиковал руководство Кировской области за повышение тарифов на коммунальные услуги. Действительно, губернатор Белых признал, что были повышены расценки на горячую воду. И в связи с этим у меня к вам вопрос, что в реальности происходит с тарифами в ЖКХ в регионах? Увеличиваются ли расценки на коммуналку, несмотря на отложенную индексацию?
Ну, я хочу сказать, что надо начинать эту проблему обсуждать с того, кто за что отвечает. В данном случае, когда мы говорим о коммунальных услугах, таких как водоснабжение, водоотведение, горячая вода, теплоснабжение, это компетенция региональных властей, а точнее региональной энергетической комиссии. Кроме того, с 2010 года по инициативе президента были внесены изменения в жилищный кодекс, и нормативы, то есть объемы потребляемых нами коммунальных услуг, это тоже компетенция регионального уровня, то есть региональной энергетической комиссии. А платеж наш складывается, естественно, из цены и из объема потребляемого. И так как была игра на уровне муниципальных образований на нормативах, то есть завышали искусственно нормативы, которые превышали реальное потребление граждан, но спасали местные бюджеты, которые действительно, объективности ради, надо сказать, что они в ужасном состоянии находятся в большинстве регионов. Теперь более-менее ясно, кто за что отвечает. Поэтому все претензии по необоснованности размера тарифа надо предъявлять к региональной энергетической комиссии, и, естественно, как правило, отвечает за это губернатор. То есть он рекомендацию РЭКа утверждает своим документом, и после этого тарифы вступают в силу. Ну, вот вы так уверены, что это в связи с выборами? Я, честно говоря, тоже в этом уверена. Только те, кто это сделал, об этом не говорят. Причины называются совершенно какие-то непонятные.
А вот этот вот, собственно, разнос, который устроил Путин Белых, можно ли считать, что это было некоторое показательное действие? Ну, то есть указ другим губернаторам последить за тарифами в своих регионах?
Нет, к тому же Белых разъяснил, что корректировка была еще в декабре этого тарифа, и, в общем-то, очень запоздалые эти упреки были обращены вот как губернатору Кировской области Белых. Я хочу сказать, что, в принципе, должна работать антимонопольная служба. В регионах есть соответствующие структуры, тоже региональные структуры, подчиняющиеся федеральной антимонопольной службе. Следить за тем, как растут тарифы, насколько они обоснованы.
По вашим сведениям, были ли приняты какие-то государством меры для того, чтобы перед выбором по возможности не возрастали не только тарифы, но и цены на основные потребительские товары?
Ну, знаете, здесь регулировать этот процесс невозможно, потому что это регулирование приводит к исчезновению соответствующих продуктов, если говорить о продуктах питания. Это мы уже проходили в старые времена, и здесь есть рынок. А то, о чем мы сейчас говорим, то есть сфера предоставления коммунальных услуг, это, как правило, сфера деятельности монополистов. Иногда локальных, иногда более крупных монополистов. Так что здесь должно работать эффективно антимонопольное законодательство.
В эфире «Радио Свобода» была депутат Госдумы Галина Хованская. Какие товары и услуги подорожали с Нового года в вашем городе? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
Ну, услуги не знают?
Нет, вроде пока это самое, еще ничего нету у нас.
Не изменилось.
Жилищные, но у нас пока еще только декабрьские пришли.
А январские
все нормально,
да.
А январские мы еще пока не знаем это самое. Ну, продукты некоторые есть, на копейки там что-то где-то подорожало. Так мы шибко не ходим.
Да что-то я еще пока не заметила.
Это так. Не знаем пока еще точно.
Но поднимутся обязательно.
Я нищая. Коммуналка тоже нет. Пока не поднялась.
Ну, мы не заметили еще.
Я еще не ходил, не знаю, врать не буду.
Мы еще не заметили, правда.
Ну, мы не ощутили пока. Не поняли. Не ходили, только пошли по магазину.
Ну, немножко, да, поднялись. За рыбу, на мясо, на молочные кое-где поднялись. Ну, а так сносно жить можно. Ну, вот была рыбка была 250 рублей, а сейчас 280 рублей. Вроде бы не чувствуется, но оно поднялось. Сметанка была, например, по 110, стала 120, где 125. Вот эта вот цена, она как бы неощутима, но она все равно маленько двигается.
Да даже не знаю, честно.
Они обслуживают как бы цены. По большей части в супермаркетах покупаешь, а там не обращаешь внимания. До Нового года поднялись точно?
Ну, наверное, да, потому что на некоторые товары как за полтора месяца, потому что мы смотрели, нам определенно надо было, ценник был гораздо ниже, а прямо перед Новым годом уже гораздо выше, а сейчас даже вот не скажу.
Вроде нет. Ну, я постоянная хозяйка, нет?
Я нет, тоже. Я не постоянная хозяйка.
Мы не заметили, что поднялись. Ну, сейчас у нас за декабрь пришли квиточки. Осталось то же самое.
Я что-то сильно как-то не смотрела на это. Что-то я не обращала внимания. Ну, сильно нет, наверное, чтобы так уже прямо сильно. Может, немножко так, что я не заметила просто.
Я пока ничего не ощущаю. Мне свет, тепло, вот тут пришли, говорит, пока нету. Ну, я пока по продуктам ничего не ощущаю.
Так жители Томска отвечали на вопрос, какие продукты и услуги подорожали в вашем городе с Нового года. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Чехии после смерти Вацлава Гавела, бывший президент страны, скончался в минувшем месяце. В его честь была названа средняя школа, а в будущем планируется переименовать мост, библиотеку, площадь и две улицы в разных городах. Общественность предложила назвать именем Гавела Пражский международный аэропорт, с чем согласилась и вдова политика. Эта идея вызвала в чешском обществе оживленную дискуссию. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Мэрия Праги направила чешскому правительству предложение назвать главный аэропорт Чехии в честь бывшего президента Вацлава Гавела. Столичные депутаты решились на это после того, как петицию за переименование подписали более 80 тысяч человек. Среди них вдова Вацлава Гавела Дагмар, президент Карловарского кинофестиваля Иржи Бартошка, известные в Чехии спортсмены и актеры. Инициатором воззвания выступил практически сразу после смерти Гавела режиссер Фера Фенич.
Несмотря на то, что я уже слышал другие предложения назвать в честь Вацлава Гавела немало учреждений, мне кажется, что именно столичный аэропорт – самое заметное из них. Он имеет международное значение и является символом нашего времени и нашей страны.
Владельцем Пражского аэропорта является Министерство финансов, поэтому переименовать его может только правительство. Этот вопрос уже выносился на обсуждение министрами, однако окончательное решение планируется принять в конце марта. Спешить в этом деле не хочет премьер-министр Чехии Петер Нечес, который заявил, что правительство не вправе распоряжаться именем Вацлава Гавела. Главный сторонник переименования аэропорта режиссер Фера Фенич считает, что ждать не имеет смысла.
Если бы я был уверен, что ожидание и общественная дискуссия способны изменить тот факт, что Вацлав Гавел был первым президентом Чехии, что он был лидером движения, которому удалось возвратить стране и ее гражданам свободу, или что Гавел является всемирно уважаемым борцом за права человека, конечно, я бы не спешил. Но ничто не способно повлиять на основные исторические факты. В данном случае я не вижу причин сомневаться. Роль Вацлава Гавела в новейшей чешской истории неоспорима.
главного Добрыгина є неспохибнительна.
Наряду с петицией в поддержку переименования Пражского аэропорта возникла петиция и против этой инициативы. Ее подписали всего чуть более 1000 человек, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с воззванием режиссера Финича. Тем не менее, эту инициативу поддерживает Владимир Ганзал, уже теперь бывший секретарь Вацлава Гавела и руководитель его президентского секретариата.
Я привел две причины. Первое, что аэропорт – это коммерческая структура. А во-вторых, я задавал вопрос, почему нужно переименовывать именно аэропорт. Можно было найти какое-нибудь другое учреждение. Вацлав Гавел был человеком, для которого духовность, философия имели первостепенное значение. Если бы речь шла не об аэропорте, а о театре, университете, в городе Градец-Кралово есть театр имени политического деятеля и писателя Вацлава Клицпере. В Острове есть театр имени поэта Петра Безруча. В Брно – Академия музыкальных искусств имени композитора Леуша Яначека. Я допускаю, что в честь Гавела можно было бы назвать Пражский театр на Забрадле, в котором он когда-то работал и где ставились его пьесы. Хочу подчеркнуть, что не являюсь острым критиком идеи назвать в честь президента аэропорт. Я скорее призываю, чтобы общественность обратила внимание на другие его заслуги. Он был выдающимся драматургом с мировым именем, писателем, мыслителем.
По словам секретаря Гавела Владимира Ганзела, ко всему прочему, первый чешский президент не любил летать на самолетах. Руководство Пражского аэропорта при этом уже успело зарегистрировать торговую марку «Международный аэропорт Прага» имени Вацлава Гавела на чешском и английском языках. Решение было мотивировано тем, что имена известных политиков упомянуты в названиях многих аэропортов мира. Парижский назван в честь французского президента Шарля де Голля, нью-йоркский – в честь американского президента Джона Кеннеди. При этом власти Нью-Йорка приняли решение о переименовании аэропорта через месяц после трагической гибели Кеннеди. К дискуссии о том, стоит или нет Пражскому аэропорту нести имя Вацлава Гавела, на днях присоединились и чешские блогеры. В сети Facebook они составили петицию, в которой призывают назвать в честь покойного первого президента Чехии президента действующего Вацлава Клауса. Блогеры считают, имя Вацлава Гавела должно быть в названии чего-то величественного, чего-то, что всегда и во веки веков будет большим, чем жизнь нас, простых смертных. Авторы ироничной петиции призывают, чтобы каждый последующий президент назывался Вацлав Гавел. Интернет-петицию уже подписали почти 6 тысяч человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Иваново совершено нападение на главу регионального управления Федеральной антимонопольной службы Александра Боровкова. Он госпитализирован с 3 огнестрельными ранениями в тяжелом состоянии. Число погибших при крушении круизного лайнера «Коста Конкордия» у берегов Италии достигло 6. 14 человек считаются пропавшими без вести. Члены президентского совета по правам человека поддержали в качестве посредника на переговорах между властью и оппозицией Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России. В Москве сегодня пройдет первое заседание межведомственной рабочей группы по увековечению памяти жертв политических репрессий. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимир Путин ответил неспровергателям через газету.
Комментарии экспертов.
Собрать подписи и не участвовать. Опыт Виктора Черепкова.
Право автора.
Илья Минштейн. О дураках и мучениках политики.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России за 11 месяцев минувшего года вырос на 32,6% к уровню такого же периода 2010 года, составив 742 миллиарда 700 миллионов долларов. При этом экспорт увеличился примерно на 31%, а импорт на 35,7%. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли страны в январе-ноябре прошлого года составило почти 189 миллиардов долларов, увеличившись в годовом исчислении на 24,4%. Поставки легковых автомобилей в Россию в январе-ноябре прошлого года, согласно данным таможенной статистики, увеличились более чем на 45% к уровню такого же периода 2010 года, до 901,5 тысяч штук. При этом в денежном выражении объемы автомобильного импорта выросли на 68%, составив более 17 миллиардов долларов. Федеральная пассажирская компания, занимающаяся в структуре российских железных дорог перевозками пассажиров в дальнем сообщении, планирует с конца 2012 года организовать в своих поездах доступ к интернету, телевидению и качественной сотовой связи. Как говорится в сообщении РЖД с середины ноября 2011 года, на ряде маршрутов компании были проведены испытания технологии, совмещающей стандарты спутниковой и 3G сотовой связи. Международный валютный фонд снизит свою текущую оценку мирового экономического роста в 2012 году, заявил первый заместитель директора-распорядителя фонда Дэвид Липтон. МВФ в минувшем сентябре уже понизил прогноз роста глобального ВВП по итогам текущего года с 4,5% до 4%. Официальные данные о темпах прироста мировой экономики в 2011 году пока не опубликованы, по итогам 2010 года они составили 5,1%. Банки Японии готовы направить дополнительные средства в финансовую систему региона, чтобы поддержать европейские банки, работающие в Азии. Такое заявление сделал представитель правительства страны после решения агентства Standard & Poor's о снижении кредитных рейтингов 9 стран еврозоны. Курс доллара на сегодня 31 рубль 58 копеек, на 10 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 61 копейку, по сравнению с пятницей он подорожал на 33 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В Челябинской области в одном из городов произошел небывалый по жестокости случай насилия в семье. Отец добивался от сына большего усердия в учебе и оказался на скамье подсудимых. Социальные службы, на чьем попечении оказался мальчик, постфактум нашли объяснение происшедшему. Мужчина перенес в семейную жизнь негативный опыт пребывания в горячих точках. Но специалисты говорят о том, что уральский случай вовсе не уникален, ведь в России не предусмотрена реабилитация участников боевых действий и спецопераций. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Челябинской области Александр Валиев.
Эта история произошла в середине минувшего декабря, и вскоре о ней узнал весь город. Отец, разозлившийся на 9-летнего сына за то, что тот то ли прогулял, то ли опоздал на занятия в музыкальной школе, связал его веревкой и спустил с третьего этажа. Рассказывает Елена Радеева, старший референт отдела информации и общественных связей управления МВД по Курганской области.
Вечером 13 декабря в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что на козырьке крыши магазина, расположенного на первом этаже, находится ребенок. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что таким образом отец решил наказать сына, пропустившего занятия в музыкальной школе. Сначала в качестве воспитательного момента мужчина вывел ребенка на балкон и оставил там на некоторое время. Затем, связав 9-летнего мальчика веревкой, он стал опускать его с балкона третьего этажа. При этом ребенок находился при минусовой температуре без верхней одежды, но веревка оборвалась, и мальчик упал на козырек крыши магазина. Его увидели жильцы второго этажа, которые спустили ребенка в квартиру через балкон, согрели и вызвали полицию.
Теперь ребенок живет в социальном реабилитационном центре. С ним работали психологи. Отец содержится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Неясно, почему мать мальчика, которая была в тот момент дома, допустила подобную экзекуцию. По словам уполномоченной по правам ребенка в Курганской области Алены Лопатиной, семья чисто внешне производила впечатление благополучной. Более того, за мужчиной никогда не замечали склонности к насилию.
Я знаю, что это второй брак для отца ребенка. И в первом браке он тоже проявлял себя по отношению к детям очень хорошо. Почему я говорю тоже? Потому что до этого случая характеризует папу как заботливого отца, как человека, который активно занимается дополнительным образованием ребенка. Папа, который готов отдавать свое время воспитанию ребенка. И для него было это очень важно, то, чтобы мальчик обязательно ходил музыкальную школу, чтобы не было пропусков, чтобы был он успешен.
О том, что обвиняемый в истязании собственного ребенка служил в Чечне и был контужен, Алена Лопатина узнала от меня. Этот факт в прессе упоминается вскользь, но тем не менее именно на нем зачастую концентрируют свое внимание читатели, обсуждая это событие на сайтах. Об особенностях поведения военнослужащих, прошедших горячие точки, рассказывает психолог Наталья Эммануилова.
В каждом участнике боевых действий лежит неизгладимый след их присутствия на войне. Это прежде всего повышенный уровень тревожности, это постоянная сверхбдительность, это депрессия, нарушение памяти, немотивированная агрессия, особенно приступы ярости. Если взять статистику американскую, то 90% людей, принимавших участие в войнах, имеют разводы. И они же имеют по 6 эпизодов насилия в год.
По мнению Натальи Эммануиловой, случившееся в курганской семье во многом результат того, что бывший солдат не прошел реабилитацию, не был подготовлен к возвращению в мирную жизнь.
То есть в семьях такие люди зачастую становятся просто опасными. То есть люди, которые не прошли курс реабилитации, за которым не несут ответственности вообще совершенно никто, а сам человек не способен управлять и корректировать свои действия, эта ситуация, она бесконтрольная. И в настоящее время необходимо принять меры для того, чтобы это стало системой, обязательной системой реабилитации, и чтобы эта система стала качественной и профессиональной.
В других странах подобная система выработана и носит обязательный характер. В России же никто не обязан после службы в горячих точках проходить курс адаптации к мирной жизни.
В развитых странах наблюдается достаточно хорошо поставленная работа по коррекционному взаимодействию и воздействию на таких людей, в частности, в Америке. Человек, который приходит с войны и получает какую-либо травму, он сразу же отправляется не домой, отправляется в лагерь, где с ним проводят определенную работу. Причем мероприятия довольно-таки разнообразные. Это и путешествия, скажем, по рекам, это и проживание в палатках, это общение с природой, это и йога, это все абсолютно оздоровительные методики, которые наработала медицина, традиционная и нетрадиционная в настоящее время. Очень активно стали использоваться такие технологии, как взаимодействие с животными. В Соединенных Штатах Америки психологи наблюдают за ветеранами войны в течение 3 лет. Это в обязательном порядке.
Кто знает, если бы государство более внимательно относилось к тем, кого отправило на военные действия, возможно, этой семейной драмы никогда бы не случилось, и 3 детей бывшего солдата не остались бы сиротами при живом отце. Из Кургана Александр Валиев для Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». В Великобритании опубликована книга шведского историка Леннарта Сэмюэльсона «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск. 1900-1950 годы». Опираясь на российскую и советскую историю первой половины XX века, автор рассказывает о превращении Челябинска в крупнейший центр советского военно-промышленного комплекса, который внес неоценимый вклад в победу во Второй мировой войне. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Война, армия, завод, крестьянская страна формируют центральные элементы этой книги. Челябинский тракторный завод, ставший во время войны танковым, крупнейшее градообразующее предприятие этого уральского города. Он главный персонаж книги, и в его судьбе, как в капле воды, пишет автор «Танкограда», отражается жизнь и судьба России и Советского Союза. Леннард Сэмюэльсон проводит жителей Челябинска и рабочих его главного завода, где во время войны работали почти 50 тысяч человек, сквозь сталинскую индустриализацию, большой террор 1937-1938 годов, горячую и холодную войны. Но основные главы книги посвящены Отечественной войне, когда танки для фронта создавали главным образом челябинские женщины и подростки. 1936 по 1992 год Челябинск был закрытым городом, въезд иностранцам был запрещен. Информация о жизни в нем практически не публиковалась. Тем значительнее оказалось для понимания жизни провинциальных российских городов во время войны исследование шведского историка. В интервью «Радио Свобода» Ленард Самуэльсен говорит о том, с какой целью он писал свою книгу.
Постепенно я формулировал задание писать не только о промышленности, то, что лично для меня как экономиста-историка, но более широко дать широкую панораму об социальной, культурной, повседневной жизни, как мне представляется, типичного советского города 20-30-е годы и особенно в годы Второй мировой войны. И, английское подзаглавие более точно отражает мой широкий замысел. Челябинск 1900-1950-е годы. То есть это формирование в широком смысле типичного города-завода или оборонного города в первой половине 20 века.
В главе 1418 долгих дней на внутреннем фронте Южного Урала автор «Танкограда» повествует о тяжелейших условиях труда в тылу во время войны. Что же заставляло челябинских рабочих столь самоотверженно и беззаветно трудиться? Ленард Самуэльсен поясняет.
Несмотря на то, что в 1942-1943 году не то, что голод бил, но люди не доели, не голодали, работали в неимоверно тяжелые смены с 7 утра до 10 вечером для рабочих одним или двумя перерывами, без отпусков 30 дней подряд, потом 1-2 дня отпуска в месяц. А потом надо было подготовить студентов, потом даже школьников, домохозяек, чтобы вместе с пожилыми мастерами, цехами все-таки производить. Так и был патриотизм. То, что меня поразило в архивных документах, мы представляем часто тоталитарное общество как какой-то однобокий пропаганда сверху, снизу стоят массы. Я привожу конкретные примеры. Были просто злость и страх, и где эффект террора, и где начинается настоящий патриотизм спасти страны любой ценой.
Говорил Ленард Самуэльсен, автор книги «Танкоград. Становление советского города-завода. Челябинск в 1900-1950 годы». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. После выпуска новостей слушайте программу Анны Качкаевой «Смотрим телевизор». Общественное телевидение в России. Очередная фикция или реальность? Обсуждают тему главный редактор журнала «Искусство кино» Данил Дондурей и медиа-аналитик РИА Новости Василий Гатов. Программа «Смотрим телевизор». Через 7 минут на «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Набрать Путину необходимое количество голосов.
Проголосовали на чистых прудах в память Грибоедова. Но когда мы туда пришли, обнаружили,
что... Включают свет на корабле, бежать к палубе непонятно какой, все в перепуге.
Сегодня я снова хочу сказать президенту Сирии Асаду.
Я выступаю за диалог. У румын есть основания...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».